Не очень-то ты старалась, когда летела в Вашингтон. Джерри просил меня. Он просто взял меня с собой. Я про второй раз. Тот раз, когда ты сама навязалась ему. Глаза Салли разъехались в разные стороны. Она погрузилась в воспоминания. Никогда не думала, что это такое большое зло. Мне, конечно, перед тобой не оправдаться. Да и не в нас дело, Руфь. Джерри — мужчина. И я буду принадлежать ему, если он захочет. Но он должен проявить себя мужчиной, прийти и забрать меня. Таково твое представление о мужчине, да? Значит, мужчина — это тот, кто бросает своих детей. Салли взяла чашку, поднесла к губам и тут же поставила на место, так и не отхлебнув. Кофе был холодный. «Я очень рано, — сказала она, — научилась скрывать определенные вещи. Возможно, это не было заметно, но я жила в аду. Не сомневаюсь, — сказала Руфь, — только этот ад ты сама же и создала, без чьей-либо помощи. Ты тут разглагольствовала о недостатках, точно у тебя их нет. Вы с Джерри слишком долго жили в этом вашем островке, в мире искусства, и ты настолько влюблена в себя, хоть и скрываешь это за изящными манерами воспитанной дамы, что даже не пыталась научиться заботиться о мужчине. Мне, к примеру, пришлось немало потрудиться ради сохранения своего брака. Ты же палец о палец не ударила. Ты предоставила Джерри полную свободу, и теперь из-за своей самовлюбленности не желаешь примириться с последствиями. Я примирюсь с ними, когда надо будет, но вот уж не думаю, чтобы это когда-либо произошло. Я чертовски хорошо понимаю, что ты удержишь Джерри, если нажмешь на все тормоза и пустишь в ход детей. Но неужели он тебе нужен такой ценой? Я знаю, что мне в подобном случае Ричард не был бы нужен. Я тебе делать внушений не собиралась и сама выслушивать не хочу. Я прошу тебя, по-моему, достаточно вежливо. Оставь в покое моего мужа на несколько недель. Бледное лицо Салли вспыхнуло. Вы с Джерри поступаете, как черт на душу положит. Вы оба, на мой взгляд, предельно незрелые. Я передам ему твои слова. Благодарю за кофе. Проходя через гостиную, Руфь заметила, что квадратные подлокотники белого дивана протерты, а гравюра Уайса висит криво. Во дворе на лужайке, требовавшей стрижки, Цезарь опрокинул Джоффри. Мальчик закричал. Наверное, не столько от боли, решила Руфь, сколько из страха, что у него снова треснет ключица. «Цезарь!» — рявкнула Салли, а Руфь сказала. «Ничего страшного. Просто у Джоффри выдалась трудная неделя». «Я слышала», — сказала Салли. Руфь посмотрела на Салли, ища в ее лице подтверждение, что разговора на кухне не было. Та улыбнулась в ответ. Но когда Руфь уже сидела в машине, а Джоффри хныкал позади, она увидела, как Салли в своих белых брюках опустилась на траву. Длинные волосы растеклись по спине и классическим жестом обняла двух своих детей. Рядом с Теодорой дополнительным стражем стоял пес. «Враг отброшен», — так назвала бы Руфь эту картину. Но тут включилось зажигание, и силы бензина и земного притяжения повлекли ее по дороге вниз. Дома она расплатилась с миссис О, которая, накормив Джоанну и Чарли, отправив их на улицу, уселась в качалке подремать. Руфь налила в стакан апельсинового сока, добавила немного вермута и позвонила на работу Джерри. Телефон был занят. Она звонила ему 4 раза на протяжении 20 минут, прежде чем телефон освободился, и она услышала его голос. «С кем ты так долго говорил?» — спросила она. «Салли. Она сама мне позвонила». «Вот это уже подло». «Почему?» «Она была расстроена». Кому же ей еще звонить? Но ведь я только что просила ее этого не делать».